Это Ира. Вы слушаете Редач, подкаст для тех, кто пишет. Этот выпуск про CX, Customer Experience или опыт клиента. Что это такое, как его измерить и какие тексты для CX писать. Все нужные ссылки про CX я оставлю в описании подкаста. Кстати, совсем скоро в рассылке «Текст в интерфейсе» выйдет письмо про CX. Будем разбираться с текстом на упаковках, листовках, вкладышах, в общем, всем тем, что не относится к интерфейсу, но отлично его дополняет по части голоса бренда и полезной информации. Подписаться на рассылку можно тоже в описании к подкасту. Ну а теперь к главной теме – CX. И с ней поможет разобраться Саша Олещук, руководитель отдела проектирования и развития онлайн-сервисов «Ренессанс страхования». Саша, привет!
Привет!
Я очень рада, что ты согласился так внезапно на запись в подкасте. Мне очень приятно, что у нас прям руководитель-руководитель в этом выпуске, поэтому я тебя буду очень много спрашивать, допытывать, ты уж, пожалуйста, отвечай.
Хорошо.
Расскажи для начала, кем и где ты работаешь?
Я работаю в группе компании «Ренессанс страхования», и моя должность официально называется директор отдела проектирования и развития онлайн-сервисов, но на самом деле, если это говорить чуть проще, это именно отдел продуктового дизайна, и помимо продуктового дизайна мы занимаемся пользовательскими и клиентскими исследованиями.
А расскажи, чем конкретно ты занимаешься?
Это хороший вопрос. Я конкретно занимаюсь руководством дизайнеров, руководством исследований. Я координирую все эти усилия. Мы вместе с ребятами разрабатываем планы, по которым мы потом двигаемся. То есть, если говорить вот про тему этого выпуска, клиентские исследования, клиентский опыт, мы вместе с ребятами общаемся с заказчиками, пытаемся понять, что они хотят проверить, как-то им советуем что-то, помогаем, составляем планы тестирований, занимаемся рекрутингом и занимаемся непосредственно вот сбором данных с помощью глубинных интервью и кастдевов, и потом их обработкой и предоставлением заказчику уже каких-то готовых результатов с указанием конкретных последующих шагов по развитию продукта или его исправления. Ну еще есть я такой полупродукт-оунер мобильного приложения в компании, и это моя дополнительная обязанность, которая не входит в мои как бы основные должностные обязанности, но она мне очень нравится, и вот этим я тоже занимаюсь последние полгода. И, соответственно, вот в этой же разработке мы вот снова применяем весь наш опыт исследования клиентского опыта.
Ну, про клиентский опыт, да, мы как раз сейчас и про него поговорим. Дело в том, что все говорят UX, UX, как пользователь взаимодействует там с приложением, сайтом или, не знаю, банкоматом. И пару лет назад появилось такое модное сочетание, как CX. Ты можешь рассказать, что такое CX вообще?
В моем понимании, наверное, в том понимании, CX — это более глобальное понятие. Клиент — это вообще клиент компании глобально. А UX, собственно, пользовательский опыт — это пользователь какого-то приложения, которое есть у компании. Просто разница в том, что в каких-то полностью онлайновых компаниях, да, например, Яндекс, у которых в последнее время, кстати, появились у них офлайновые услуги, но вот, скажем, до того, как они были, там практически клиентский опыт равнялся пользовательскому, потому что пользователь не выходил за пределы приложения при взаимодействии с компанией, и, соответственно, там большой разницы между опытом не было. А вот огромная разница между CX и UX у таких более классических организаций, типа банковского сервиса, страхового же, каких-то интернет-магазинов, которые имеют, например, представительство в офлайне, или у них основной бизнес находится в офлайне, или они вообще каким-то образом взаимодействуют с клиентом в офлайне. Ну, любой интернет-магазин взаимодействует в офлайне, когда у него доставка. Качество доставки не влияет на пользовательский опыт, но очень сильно влияет на клиентский опыт. Соответственно, если рисовать такие круги Эйлера, то получается, что UX — это составная часть CX. И в зависимости от специфики компании, CX может быть чуть больше, чем UX, а может быть гораздо больше, чем UX.
А можешь назвать какие-нибудь 2-3 примера CX, как же правильно сказать, CX направления, которые есть у банков. Мне вот сейчас просто первое, что в голову приходит, да, это вот техподдержка, когда ты звонишь по телефону или там пишешь что-то в чате, и тебе отвечает с другой стороны человек. Вот это пример, получается, CX. А что еще может быть?
Лично я считаю, что ярким примером сейчас является Тинькофф, и дело даже не только в поддержке, в технической поддержке, да, и ответы на какие-то вопросы клиентов, связанные там непосредственно с каким-то повседневными действиями, типа там, куда деньги делись, или почему платеж не прошел. А Тинькофф, он сейчас гораздо шире этого. Он, например, ведет очень большое обучение своих клиентов именно по инвестированию. До Тинькова были инвестиции в среде физических лиц, но именно Тинькофф сделал это какой-то массовой историей, которую они умеют продвигать, и они умеют понятно рассказывать, что такое инвестиции, как начинать инвестировать, как разобраться там с какими-то тонкостями, которые раньше, будем честными, там еще, наверное, года 4-5 назад большинство людей считало, что инвестирование — это либо рулетка, либо для того, чтобы инвестировать, необходимо иметь профильное высшее образование и огромный опыт работы в этой сфере. Сегодня Тинькофф именно вот с помощью какого-то клиентского опыта, с помощью клиентских коммуникаций, он доказал, что инвестировать — это просто, и, в принципе, там ничего такого сложного нет. Главное — подходить к этому с холодным расчетом.
А под клиентскими коммуникациями ты здесь что имеешь в виду? Мне просто первое, что вспомнилось, что у них есть отдельная рассылка для тех, кто хочет научиться инвестировать. А что еще может туда?
У них есть рассылка. У них есть рассылка. У них есть Тинькофф журнал. У них есть каналы в Телеграме. У них есть сторис в приложении, которые рассказывают какие-то нюансы. Вот буквально сегодня я видел сторис в интернет-банке как раз Тинькова, который буквально в 5 слайдах рассказывают, как оценить свой текущий капитал и понять, какой он должен быть целевой.
Я просто пытаюсь еще для себя понять, что, получается, в CX могут входить и какие-то маркетинговые коммуникации, правильно? То есть это могут быть как раз те же самые сторисы в приложении, это могут быть какие-то другие штуки тоже в приложении, например, там, я не знаю, какие-то баннеры или что-то такое, видео, может быть, встроенные.
Ну, если вот говорить про UX классически, да, то это UX-дизайн, вообще пользовательский опыт, это тот опыт, который возникает у человека в процессе взаимодействия с каким-то цифровым продуктом, с цифровым интерфейсом, неважно, графическим, голосовым или еще каким-то. Если проводить такую же аналогию, то CX — это как раз те эмоции, тот опыт, который возникает у клиента в процессе взаимодействия со всей компанией.
Прикольно.
То есть это не обязательно
понятно.
Только поддержка и какая-то маркетинговая поддержка или продажа доп. Услуг. Это именно то, какое ощущение у человека остается после взаимодействия с компанией. То есть, может, тебе что-то продали не то, это уже плохой CX, да, может, тебе отказали в возврате товара, это уже плохой клиентский опыт тоже. И все это требует исследований процессов и каких-то решений со стороны бизнеса, как это все исправлять можно.
Вот, кстати, про исследование процессов. Я примерно себе представляю, как измерить хороший UX и плохой UX, а как измерить CX.
Ну, смотри, во-первых, нет такого понимания, как вообще один единый CX на всю компанию. Когда мы занимаемся исследованием клиентского опыта, мы разбираем каждый бизнес-процесс в отдельности, который у нас есть. Вот, например, со страховой мы разбираем процесс, когда человек покупает полис, скажем, выезжающих за рубеж. Ну, все же путешествуют, наверное, знают, да, что это такое, что без этого уехать сейчас нельзя в другую страну.
А сейчас вообще нельзя уехать в другую страну.
До войны можно было путешествовать. Это вот для тех, кто слушает нас в 2025 году. Вот, когда-то можно было путешествовать между странами, но чтобы это сделать, необходимо было медицинская страховка за рубежом. Еще она называется полис выезжающих за рубеж. И, соответственно, бизнес-процесс заключается в том, что человек делает какой-то выбор среди всего многообразия предложений, оформляет полис, покупает его, активирует и после этого пользуется. Пользоваться он может тоже двумя случаями, либо он прекрасно съездит за рубеж, получит классные эмоции, полис ему не понадобится, либо, не дай бог, у него там что-нибудь произойдет. И вот тут у нас еще подключается один бизнес-процесс, бизнес-процесс урегулирования. То есть как человек сможет заявить о том, что у него что-то произошло, как он сможет получить медицинскую помощь, насколько эта медицинская помощь будет оплачена и так далее, и так далее, и так далее. Все это вместе составляет один большой вот бизнес-процесс. Для того, чтобы исследовать этот бизнес-процесс, мы должны с представителем бизнеса, который занимается продажей этих полисов, ну, который занимается этим страховым продуктом, понять, какой у них целевой путь клиента, вот, который они для себя видят. Вот они говорят, вот первое, они смотрят на агрегаторах, какие бывают страховки, второе, выбирают именно нашу страховку, третье, оформляют ее онлайн каким-то образом, да, ну, скорее всего, через наш сайт, через калькулятор заполняют все данные, четвертое, они ее оплачивают, пятое, получают ее на почту, распечатывают, и все, они могут с ней ехать. Вот пятый шаг. И шестой шаг — это либо у него наступает урегулирование, либо не наступает урегулирование. И седьмой шаг, ну вот специфика ВЗР в том, что она обычно не продляется, и обычно седьмой шаг — страховка заканчивается. Если мы говорим, например, про автомобильную страховку, то седьмой шаг, скорее всего, будет продление. Если человеку все понравится, он просто продлевает страховку и ездит дальше. Вот, соответственно, составив этот клиентский путь, это вот основа для нашего CGM. И следующая наша задача – это понять, какие клиенты сталкивались именно с этим бизнес-процессом, чтобы их как-то зарекрутить и пообщаться с ними. Это могут быть наши клиенты, либо мы можем обратиться к рекрутинговой компании, чтобы они нам нашли по определенному профилю людей, которые будут согласны нам уделить какое-то время. И, соответственно, после этого мы начинаем обзванивать людей и проводить с ними телефонное интервью. Почему телефонное? Ну, потому что мы в Москве, и как бы ради получаса разговора никто через весь город не поедет, а по телефону пообщаться – милое дело. Многие соглашаются на это. Кстати, если приводить такую вот небольшую параллель, скажем, в Казани, люди с большей охотой приезжали пообщаться в офис, потому что там это было гораздо проще. То есть там на дорогу у людей тратилось не час-полтора, а минут 20, например. И там общение получается немножко другого уровня. И, соответственно, пообщавшись с людьми, и опросив их по каждому этапу, какие они, с какими они эмоциями столкнулись, с какими проблемами, что они ожидали, что получили на самом деле, у нас начинает заполняться карта целиком. Многослойная. Если говорить именно по оси Y сверху вниз, то CGM лично у нас состоит из следующих слоев. То есть это этапы, которые я сейчас описал, да, там первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой шаг. Это действия клиента, которые необходимо ему совершить на данном этапе. Третий слой – это точки взаимодействия, то есть каким образом мы взаимодействуем с клиентом на том или ином этапе. То есть здесь может быть сайт, телефон, почта, еще что-то. Все зависит от каждого продукта в отдельности. Вот именно как мы коммуницируем с клиентом на данном этапе. И четвертый слой – это цели и ожидания. То есть мы узнаем у клиентов, что они вообще ожидали на этом шаге. И сколько времени на это затратили. То есть это вот у нас пятый слой. Мы спрашиваем, сколько времени вы тратили, например, на выбор страховки. Кто-то говорит 15 минут, кто-то говорит 2 дня. Мы спрашиваем впечатления. Впечатления у нас сейчас довольно просто считается, мы просто спрашиваем, оцените вот от 1 до 5, какой результат вы получили по сравнению с вашими ожиданиями. Кто-то, например, ожидал, что все будет просто, оказалось все сложно, он поставит 2. Кто-то, например, наоборот, ожидал, что будет невероятно сложно и невозможно будет разобраться, но оказалось, что там все делается, например, 2 клика, они ставят 5. И большой слой – это именно опыт клиента, мы его так называем, там у нас просто цитаты из разговоров, которые там озвучивают клиенты, мы считаем интересными и считаем это именно той точкой, от которой можно оттолкнуться в своих выводах. То есть мы спрашиваем у клиента, а как вы нашли? Он говорит, очень сложно. Почему вам было сложно? Потому-то и потому-то. Мы это включаем в цитату и потом берем за основу при дальнейшем развитии сервиса. И последний слой у нас на CGM. Все цифровые продукты, которые у нас участвуют в том или ином бизнес-процессе, они у нас дополнительно еще тестируются. Пользовательские исследования проводятся именно UX. И по цифровому каналу у нас выставляется оценка Single Usability Metric. Средневзвешенная оценка, которая основывается на том, смог человек или нет вообще завершить сценарий в каком-то продуктовом интерфейсе, сколько он на это времени потратил, сколько ошибок совершил, и какую субъективную оценку он этому интерфейсу поставит. Тоже там по оценке, по шкале от 1 до 5. В целом это можно заменить на SUS, то есть прибавить SUS к сумму и получить среднеизвешенную оценку качества интерфейса. Вот это мы включаем в CGM. И на последних этапах, когда уже человек сталкивается, скажем, с урегулированием или с каким-то другим процессом, возвратом или с пролонгацией, мы высчитываем эти этапы по Net Promotion Score, и мы спрашиваем, как вы его в целом вообще оцениваете. Можете посоветовать людям, не можете посоветовать людям. И вот на основании этих оценок выносим NPS. Два объективных показателя, Single Usability Metric и Net Promotion Score, позволяют нам хоть как-то отталкиваться, чтобы понимать, насколько лучше становится процесс, над которым мы работаем.
Так как подкаст в большинстве своем про текст, и ты сказал, что у вас есть несколько каналов, как люди получают информацию. Это e-mail, это телефонные звонки, может быть, там, я не знаю, пуши в приложении и так далее. То у меня вопрос про текст. Как вообще вы контролируете, какой текст видит человек? У вас есть какой-то внутренний отдел проверки качества? Или, допустим, все тексты у вас пишет один человек, поэтому он в курсе? Или, я не знаю, приходишь ты такой серьезный, важный, говоришь, что-то тут, короче, не то. Как это все происходит?
все вместе из того, что ты перечислила на самом деле. Но у нас выглядит так, то есть мы понимаем, что мы хотим сообщить клиенту, и бизнес-заказчик помогает нам донести суть. То есть он действительно объясняет, что значит то или иное сообщение во всех именно нюансах и деталях, чтобы не вести клиента в заблуждение. Но как это водится, обычно бизнес-заказчики далеко не писатели и не самые красноречивые люди. Все, что они говорят, мы уже передаем копирайтерам, которые пишут тексты на основании слов бизнес-заказчика. И потом мы этот текст проверяем. У нас есть бренд-менеджеры, отдел, который проверяют на тональность коммуникации, на ее стилистику и так далее. А если мы говорим про цифровые продукты, соответственно, есть мой отдел. Мы проверяем, насколько это вообще уместно в цифровом интерфейсе, не слишком ли это громоздко. Ну и в целом этого хватает, чтобы качественные тексты именно попадали на клиентов, чтобы до них не доходили какие-то странные, огромные полотна текста, которые никто никогда не читает обычно.
Это правда, не читают.
А мы это знаем.
Вспомнить? Да, да, ну это и так понятно, когда момент, ну, когда внимание рассеивается, и ты только пробегаешь глазами наискосок, ну, типа, какое может быть чтение? Даже серьезные всякие штуки все равно все так смотрят. У меня вопрос следующий. Наверное, даже больше не про то, как вы работаете, а про твое личное впечатление от CX других компаний. Можешь вспомнить, кроме Тинькофф, может быть, какие-то примеры, когда тебе прям понравилась хотя бы часть CX, например, там, техподдержка у какой-то компании, или тебе прислали какое-нибудь там письмо, как делают сплат, когда ты там открываешь, а у них коробочки с зубной пастой, там, письмо от SEO. Ну, вот какие-то такие штуки.
Я могу сказать госуслуги.
Вот, это там, неожиданно. Это
да, неожиданно. Госуслуги, скажем так, они не без проблем в части интерфейса, в части самого продукта. То он, конечно, не всегда стабилен, не всегда понятен и так далее. Но у меня есть яркий пример, когда я делал заграничный паспорт без прописки в Москве. Мне понравилось, что, во-первых, мне было полностью все объяснено, как мне подать заявку, как получается обратная связь по этой заявке. То есть не смс-ка пришла, письмо на почту и еще пуш-уведомление в приложении. То есть я при всем желании не мог пропустить это. И я понял, что моя заявка находится в движении, от меня требуются какие-то действия, которые совершенно четко расписаны, что от меня надо. Я пришел, сделал и получил результат. То есть не было ни одного темного пятна в этом процессе. Это очень важно именно в клиентском опыте, потому что по нашим опросам складывается одно большое впечатление, что плохой клиентский опыт зачастую как раз завязан на то, что люди просто не понимают, что им делать, что от них требуется в тот или иной момент времени.
А есть какие-нибудь основные места, по которым, ну, проваливается большинство компаний в CX? И вот те места, где надо прям информировать, там, не знаю, какие-то инструкции слать или звонить, или там пуши с напоминаниями присылать?
Ну, наверное, по банковскому опыту могу сказать, что многие банки недостаточно работают с своими клиентами именно по цифровым продуктам. То есть сейчас все-таки мобильные интернет-банки очень распространенная история, но еще несколько лет назад, особенно не в столице, не в столицах и не в крупных городах, люди не понимали, зачем им ставить приложение для того, чтобы там оплатить ЖКХ или там сделать перевод. Они шли в отделение, стояли в очереди и все это делали руками. И это было потому, что банки просто... А у банков были эти приложения, там были эти возможности, но о них никто не знал. Это один из, наверное, из главных провалов, когда клиентов в принципе не информируют о каких-то новых возможностях, которые у них есть, особенно дистанционного решения вопросов. Если брать сейчас страховую сферу, то не могу сказать, насколько это распространено. В Москве и Санкт-Петербурге многие знают про эту возможность, но даже в крупных городах мало людей знают о том, что заявку на ДТП можно также подать через телефон. Можно полностью подать заявление о каком-то убытке через телефон, никуда не ездить, просто приложить все фотографии, через какое-то время получить решение. Многие до сих пор стоят, ждут гаишников, оформляют свои протоколы, едут в отделение, подписывают его и потом руками несут в отделение своей страховой компании.
На самом деле, из последнего CX могу вспомнить Яндекс.Лавку. Они, наконец-то, распространились и на мой удаленный район Люблино. И, на самом деле, там очень классно. Mm-hmm. Они информируют тебя прямо о каждом этапе того, что ты делаешь. То есть, ты заказал, они тебе говорят, вот вы заказали, мы сейчас уже начали все собирать, вам пришлем пуш, когда все будет собрано. Yeah. Там, когда к вам поедет курьер, тоже присылают пуш. Потом приехал курьер, передал тебе, они тебе присылают пуш, расскажите, как курьер вам оставил заказ. Он вам в руки передал его, или он там оставил его, и вы его потом забрали. То есть, как бы, ну, вот вплоть до таких мелочей. И, ну, вот с такой, ну, наверное, бесшовной штукой очень классно работать, потому что тут же тебе приехал живой человек, отдал, тут же ты в приложении что-то сделал, и, как бы, у меня прям желание постоянно возвращаться к этому сервису. Наверное, это как раз из-за того, что не только UX прикольный, хотя над UX я, не знаю, я бы немножко по-другому сделала, потому что я постоянно путаюсь, где там что находится, где что выбрать, где какая еда. Не знаю, почему-то постоянно в этих плашках путаюсь. Mm-hmm. Вот. А в плане того, что там прям реально ты понимаешь весь процесс, как он идет, это прям очень классно, мне нравится. Вот.
Ой, это, наверное... Да? Я тебе могу привести пример. Я частенько заказываю в зарубежных интернет-магазинах вещи. То есть я по магазинам уже давным-давно не ходил. Ну, одежду. И часто это доставляется либо Почтой России, например, либо DHL. И, соответственно, вот у Почты России есть прекрасный интерфейс, трекинг товара. Это вот то же самое о том, что ты сейчас говоришь. Они сообщают, что товар вылетел из такой-то страны, через какое-то время сообщают, что он прилетел в Россию, вот он находится на сортировке, вот он уже поступил на склад, вот вам уже завтра его привезут. То есть у меня нет какого-то именно волнения, что происходит с моим заказом и куда он пропал. Ну вот как это раньше было зачастую? Ты сделал заказ, и через месяц он придет, может, не придет, может, через 2 месяца придет, непонятно. А сейчас это все в реальном времени отслеживается, весь этот трекинг товаров. То есть, по сути, вот то, что ты сказала с Яндекс.Лавкой, это то же самое.
А скажи, что самое важное, чтобы как раз весь опыт клиента, он был бесшовным?
Я бы сказал, что, наверное, главный принцип, один из главных принципов, это вот на месте стыка офлайна и онлайна прокинуть клиенту какой-то небольшой мост, который поможет ему пройти, продвинуться дальше по процессу. Если прямо приводить какой-то реальный пример, то, скажем, вот опять же, как я говорил, с ДБО, с мобильными приложениями банковскими, вот, важно сообщить клиенту, когда он становится клиентом банка, то есть каким способом, ну, например, получает зарплатную карту. И вместе с зарплатной картой у него должна быть какая-то информация, что дорогой клиент, там, Александр Александрович, там, мы рады, что вы стали нашим клиентом. А еще у нас есть вот такие приложения для облегчения вашей жизни. Вот там ссылка на мобильный банк, вот там ссылка, например, на инвестиционное приложение, вот там ссылка еще на что-нибудь. То есть самое важное в CX, это вот, я бы сказал, все-таки информирование, чтобы у человека не оставалось темных пятен не только в текущих каких-то процессах, в которых он участвует, но и чтобы он знал о том, что существуют другие процессы, которые могут сделать его жизнь легче, лучше, приятнее.
У меня на самом деле есть стандартный вопрос. Я его задаю практически всегда. Можешь вспомнить 2-3 приложения UX и CX, и, может быть, тексты, в которых тебе прям очень нравятся. Ну, можно снова повторить про Тинькофф и там почту и госуслуги, но если вспомнишь что-то еще, это будет классно.
Яндекс.Драйв мне очень нравится.
Почему?
Во-первых, после нескольких итераций им стало легче пользоваться. Там появилось множество фильтров. Я всегда знаю, находится ли рядом с моим домом свободная машина, как ее арендовать, какие есть тарифы, какие есть классы машин и так далее, и так далее, и так далее. И мне очень нравятся их сообщения, которые приходят, типа, новая машина, 6 букв, 1К, но не Каптюр. Вот, это так они представляли, Кашкай. что у них Кашкай в автопарке появился. Это смех смехом, но это было очень приятно, что ты пользуешься вот таким приложением, где точно такие же живые люди, которые могут и пошутить с тобой, и как-то приколоться, и как-то сразу лед тает между мной и компанией. Мне нравится LaModa. Мне очень нравится LaModa, но, в принципе, она мне нравится как приложение. Там очень хороший рубрикатор, там хороший выбор товаров, там постоянно какие-то распродажи. Если говорить про клиентский опыт, мне нравится, что у LaModa идеальная доставка, в том числе в очень приятные места, которые есть рядом с моим домом. Это их пункты выдачи.
Вы слушали Редач, подкаст для тех, кто пишет. В этом выпуске мы разбирались с CX, опытом клиента. Если этот выпуск вам понравился, попробуйте полистать ленту вниз и, возможно, найдете еще что-нибудь интересненькое. Послушать другие выпуски можно там, где вам удобно, например, в Apple и Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыки, TuneIn или ВКонтакте. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пока-пока!